Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 3 часа на радио «Говорит Москва» наш исторический пасьянс. Сегодня у нас очередная передача из цикла «Исторический миф». А это значит, что в гостях у нас Богдан Анатольевич Беспалько, член Совета при президенте РФ по международным отношениям, и Александр Вячеславович Люлька, философ, богослов, историк, поэт, ну, очень много чего и другого, то есть и очень интересный собеседник. В месяц примерно назад мы уже встречались в этой студии и говорили на очень интересные темы, связанные с историческим мифом. В общем и целом, в последних моментах предыдущей передачи мы дошли до момента, связанного с военными действиями. Ну, все-таки я думаю, что сначала мы поговорим о каких-то общих моментах исторических мифов, потому что в прошлый раз мы начали о них говорить, много говорили, много обсуждали, но, в общем, не до конца договорили. Правда ведь, Богдан Анатольевич?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, Константин Александрович, приветствую вас, Александр Вячеславович. Да, мы действительно немножко не договорили, и, в общем-то, беседа, надеюсь, была для наших слушателей интересной и увлекательной, потому что, с моей точки зрения, главное – это именно общение. Общение со слушателями и общение между собой. В процессе общения рождаются самые интересные мысли, самые смешные анекдоты и, в принципе, все самое лучшее. Вот вспомню анекдот из прошлой передачи. Как Петька спрашивает Василия Ивановича: слушай, а ты зачем попёрся в Африку? Петька, да ты что, ты здесь хоть одного белого видишь?
Да.
Но мы, собственно говоря, говорили об инструментах создания исторических мифов, мы говорили о таких инструментах, как этноморфизм, когда этническими чертами формальными наделяются жители прошлого, ну, например, Аттила, или там Кастус Калиновский становится украинцами и белорусами. Мы говорили о квазисамоидентификации, когда современное национальное сознание переносилось на жителей древних каких-то периодов нашей истории, или просто сильно удревнялась цивилизация как таковая. Вот белорусскую цивилизацию некоторые ученые удревнили до 40 тысяч лет, ну, правда, в виде государственности, а украинскую профессор Бебик удревнил до 6 тысяч лет до нашей эры. И Анну Ярославну, которая была замужем за французским королем, он тоже записал в украинцы. Причем как бы обосновывали это все тем, что Анна не могла быть русской, потому что вышла замуж за французского короля Генриха I примерно на 100 лет раньше года основания Москвы. Ну, раз Москвы не было, значит, русских не было.
А, то есть это момент основания Москвы, значит, основания России, да? Да это, а и нации.
Нет, появление вообще каких-то москалей там.
А логично, кстати, да. Абсолютно. А как назвать москалем человека, если нет Москвы? В этом есть логика.
Это будет неправильно, это извращение исторической, принципа историзма.
Да, правильно.
Но есть еще один инструмент, это крипторевизионизм. Это пересмотр скрытый, неявный исторических событий, при котором у стороннего наблюдателя складывается впечатление, что этого пересмотра не происходит. Но на самом деле заинтересованные лица смещают акценты таким образом, что большинство продолжает рассматривать данное смещение как продолжение традиции, а не отход от нее. Вот здесь как раз мы и подходим к войнам, потому что вот этот самый крипторевизионизм, он распространяется в первую очередь на период Первой и Второй мировых войн.
А вот что это такое, ты вот можешь немножко пояснить?
Ну, конечно, да, конечно.
Вот так вот как-то, так на слух немножко сложновато.
Ну,
крипторевизионизм. Да, безусловно. Ну, например, вот есть такое явление, о котором сейчас, к сожалению, очень мало говорят в исторической науке, и тем более его нет в школьных учебниках, и, в принципе, его почти не обсуждают в средствах массовой информации, но в общественном пространстве. Это убийство москвофилов массовое в начале 20 века, в период с 1914 по 1916 год. Это было убийство, в основном известны два концлагеря, это Терезиенштадт, крепость, и Талергов, это просто в Австрии такое пустое место, сейчас там аэродром, Но раньше это был просто концлагерь под открытым небом. Туда согнали очень много людей, и многие из них умерли от пыток, от прямых убийств, от издевательств, от болезней. Там же пошли эпидемии, то есть людей выгнали в чисто поле. Естественно, никаких санитарных там условий не было. Пошел тиф и так далее. Эти люди погибли. Погибли они за что, почему? Ну, вот когда там какой-нибудь нехороший террорист-экстремист, там, не знаю, Алексей Арестович, террорист-экстремист и вообще нехороший человек, вот он, допустим, там бросает гранату, условно говоря, в российское посольство, там, где он живет, уже не на Украине. Ну, это понятно, это террористический акт. Вот его надо, так сказать, за это наказать. А здесь людей наказывали исключительно за убеждение. То есть существовало несколько партий, я имею в виду не политические партии, я имею в виду партии по убеждениям, по идентичности, на тех территориях, которые мы сейчас называем Западной Украиной. Там Галиция, Западная, Восточная. В Закарпатье тоже имелась такая партия. Собственно говоря, вот я как раз презентовал недавно вышедшее издание нашим гостям и ведущему. Это книга Дениса Анатольевича Охременко и Кирилла Шевченко «На страже Карпатской Руси. Алексей Кабалюк и его время». Алексей Кабалюк – это человек, который был православным будителем и будителем русскости на Закарпатье. Но Закарпатье в Галицию не входит. Ну так вот, эти люди, они считали себя частью большого русского народа. У них прошло пробуждение русское. Оно основывалось, как это ни парадоксально звучит, на униатской церкви. Почему? Потому что единственными образованными людьми вот в этой русской среде в Галиции, среди людей, которые были очень сильно угнетены в социальном отношении, в религиозном, потому что их лишили возможности оставаться православными, в социальном, конечно же, они не могли попасть в какие-то высшие страты. Единственный доступный путь для них был получить образование и как-то выбиться наверх, это стать частью униатского духовенства. Вот эти люди, они вдруг проснулись, заметили, поняли, иногда это увязывают с походом Паскевича для усмирения венгерского восстания, что они увидели русских и поняли, что так мы же это, мы же с вами одно и то же, один народ. Мы немножко отличаемся, но мы понимаем ваш язык, и там царь православный есть, это же здорово, белый православный царь там и так далее. То есть они начали считать себя русскими. Их называли русофилами или с такой издевкой москвофилами. Вот. Хотя сейчас я этот термин рассматриваю так серьезно, даже я обгордился им. Даже как славянофилов в свое время назвали тоже с издевкой славянофилами, а на самом деле сейчас все гордятся.
Вот. Да, что славянофил нормальный термин,
да, совершенно. Да, и так далее. Ну и вот этих людей, в общем-то, с конца XIX века, их начали преследовать. Там было много людей, которым удалось пробиться даже там, в Рейхсрат, например, Австро-Венгрии. Вот, которые пытались как-то добиваться справедливости, там, свободы для своего населения, свободы для вероисповедания или для своей национальной самоидентичности. Но большей частью это было почти тщетно, и люди в основном реализовывали это благодаря энтузиастам из Российской империи, которые присылали им книги, открытки. Просто я нашим слушателям как бы напомню, что в конце XIX века или начале XX книга или открытка – это не то же самое, что книга или открытка сейчас. Вот мы сейчас все здесь сидим втроем, у нас смартфоны, дома там стоит телевизор, стоит радиоприемник, там лежат диски там, или флешки с аудио какими-нибудь лекциями или просто с хорошей музыкой на выбор.
Да.
В детстве у меня была такая мечта, вот чтобы издали книгу, вот, в которой описывается, там, допустим, жизнь или приключения каких-нибудь людей, вот. И чтобы, вот, допустим, там описывается, вот человек сел, включил телевизор и начал смотреть, там, допустим, фильм такой-то. Я думаю, вот хорошо было бы, если бы в книге вот был такой экранчик, ты нажимаешь и смотришь тот фильм, который он смотрит, тот человек. Вот моя мечта исполнилась, эта книга называется «Интернет». Все, что угодно сейчас можно в ней абсолютно найти. Любой фильм, старый, новый, ну, не совсем, может быть, новый, хотя сериалы выходят день в день. Ну, то есть, фактически, у нас переизбыток информации гигантский. А теперь представьте крестьянина, который живет там, в Галиции. Это тяжелый физический труд, совершенно неблагодарный с финансовой точки зрения, даже с точки зрения просто еды, провизии. Я сейчас уже, конечно, вряд ли смогу посетить Украину, разве что только в танке, ну, в смысле за рулем, за рычагами танка, там, и так далее, или командиром танка. Вот. Но когда я еще имел эту возможность, я посещал Сконсен, это этнографический музей. Там показывается быт людей того периода. И вот они были настолько бедными, что у них не было посуды, тарелок у них не было. Тарелками им служили такие вот вырезы в столе в виде тарелок. То есть стол был очень толстый, деревянный, он был, наверное, сантиметров 20, может, даже больше. Там просто были такие вот конические усеченные конус вырезы, туда насыпали, накладывали, это украинизм, накладывали кашу, например, или суп, и там дети и взрослые ели это с помощью ложечек там и так далее. И вот эти люди находили из своих скромных денег средства, чтобы открыть памятник Пушкину, первый вообще, вот тогда еще. Памятник Пушкину открыли там. Обычные крестьяне.
Теперь находят средства, чтобы его снести.
Да, теперь находят средства для того, чтобы эти памятники сносить. Вот эти люди, допустим, вот для него открытка из России, это было, ну, целое событие, или книга там и так далее. А граф Бобринский, вот он был энтузиаст большой, он туда эти книги посылал в большом количестве, он в Российской империи подымал этот вопрос и стремился всячески к тому, чтобы этими людьми как-то занялись успешно. И на самом деле был еще один энтузиаст, надо его, конечно, память обязательно почтить, это Федор Федорович Аристов, который написал книгу «Карпаторусские писатели».
Да-да,
эта книга замечательная, потому что это один из немногих, а может быть, единственный вообще памятник о тех людях, которые тогда жили, обладали рядом совершенно специфических черт в области языка, культуры, но при этом считали себя русскими. Это, кстати, очень хорошо подчеркивает, что для человека главное вовсе не единство языка, а единство идентичности, мировоззрения. Вы же знаете, кто такая Валерия Ильинична Новодворская?
Ну, кто же ее не знает?
Конечно.
Ну, да, женщина в белом плаще.
Да, но дело в том, что у нее прекрасный был русский язык, она им владела очень хорошо, и, по-моему, работала в свое время она в библиотеке, кажется, могу ошибаться.
Или редактором что-то.
Или редактором, да. Но, тем не менее, мировоззрение и национальная идентичность у нас с ней были совершенно разные. Вот. А вот, скажем, человек, который написал книгу «Разговор с варваром», выскочила его фамилия.
Хлебников.
Его... Хлебников, да. Велимир. Полхлебников. Да,
Полхлебников.
Вообще, да, Павел, фактически.
Ну, да. Но, тем не менее, он по-русски говорил с большим акцентом всегда.
И себя называл Полом.
Да, себя называл Полом, потому что с детства, но идентичность у него была русская. То есть, просто для наших слушателей поймите, что главное, когда человек с вами одной веры, одной идентичности, одного мировоззрения.
Да, вот. Одна система ценностей.
Да, то есть человек, который, вот, скажем, вот я недавно видел чудеснейшую видеозапись, сидит африканец такой, может быть, он молод, не знаю, я не могу разбираться, я не англичанин, я не разбираюсь. Они вот сразу видят, как расист. Ага, а ты, наверное, из Сенегала, да? А ты из Южной Африки.
Да, они их очень четко совершенно понимают.
Ну, они же расисты какие опытные. Ну, он сидел в толстовке с этим, с логотипом русской общины и говорил... Да, меня спрашивают, почему я в русской общине, они же нацисты. Говорят, никакие они не нацисты. Они очень хорошо меня приняли, объяснили, что русские – это вот, если ты любишь русский язык, культуру, а я их люблю.
Да будь ты хоть негром преклонных годов.
Как а может, и не преклонных. Да, совершенно верно. Ну, в общем, вот эти люди, которые там жили, они подверглись гонениям. Вначале это были судебные процессы, где, кстати, их приговаривали к смертной казни. Это тоже далеко не шутки. И только по заступничеству Николая II там, им отменяли эти казни, хотя эти судебные дела были ну, абсолютно неправомерны, необъективны и так далее. Но с наступлением вот этого страшного события Первой мировой войны, катастрофическое, их бросились убивать. И убивали их, что самое трагическое, не столько даже сами австрийцы, хотя там в Закарпатье лютовали венгры, например. Венгры вообще были очень жестокими в Первую и во Вторую мировую войну.
Наследники Атилы.
Да, кстати, да, вот кто может претендовать да. реально на наследство Атилы.
Кстати, одно из самых любимых имен у венгров до сих пор.
Да, Атил. Но я даже был знаком с несколькими Атилами. Да.
Так вот, там поляки тоже лютовали, немцы. Весь привилегированный класс в Галиции, вот высшее городское население, это, там не было русинов, как тогда сами называли себя.
Русины, да,
русинов там не было. Русины были в основном в обслуживающем персонале, немножко в духовенстве и так далее. В основном они жили-то в сельской местности. И немцы, поляки, венгры, которые там жили, австрийцы, вот тогда тоже была, в принципе, такая идентичность, сейчас она есть, только локализована, они очень негативно восприняли стремление этих людей к единству, хотя политически оно, в общем-то, не реализовывалось никак. То есть не было стремления отделить Галицию, создать Галицкую народную республику в составе Российской империи. Такого стремления у этих людей быть и не могло, потому что у них на это не было никаких сил и возможностей. Они просто считали себя частью большой русской нации, своеобразной, но все равно частью. И если у человека находили вот ту самую открытку с Пушкиным, там, со стихами, например, книгу какую-нибудь русскую, что-то еще, его убивали просто тут же на месте. Самый известный священномученик – это протоиерей Максим Сандович, которого вместе с семьей убили, расстреляли. Угу. Это вот описывает Василий Романович Ваврик в своей книге, которая так и называется «Терезин и Талергов». Но мы говорили о крипторевизионизме. И вот что сейчас говорится? Ну, Да, а их правильно убивали, вот есть такая точка зрения.
Ну как это?
Ну как, ну они же враги, они же москали.
Не, ну,
они мечтали Украину захватить.
Не, ну если мечта, за убеждение же нельзя убивать.
Как это нельзя? Слава нации и смерть врагам. Экстремистский лозунг, который распространен среди украинских националистов. Украина понад усе. Экстремистский лозунг, который распространен среди украинских националистов. Если вы такими лозунгами живете, если у вас религия такая, если у вас Бандера, там, не знаю, Михновский, кто-то еще пророк, а национализм религия, значит, надо приносить жертвы этим богам.
А, ну, в этом, с этой точки зрения, да.
Да, значит, надо, врагов надо убивать, конечно. А что они здесь вообще? А кто они? Что тут вообще? Тут их надо всех. И, кстати, убивали-то этих людей в основном, вот я оборвался, не поляки с немцами, венграми там и так далее. Они тоже там задействовали. В основном убивали их сами те же жители Галиции, у которых была другая идентичность, украинская.
А, вот. Украинская. То есть там да. Были в том числе и русины, были и те, кто кого
нет,
была...
Нет, русины – это все. Но просто люди были некоторые вот с этой общерусской идентичностью. Вот лозунг «Единая Русь от Карпат до Камчатки» его придумал Яков Головацкий. Угу. Житель вот именно тех земель, которые, правда, успели уехать в Российскую империю, но его выдавили просто с его родины. Так вот, а другие считали, что вот нет, должна быть независимая Украина, вот мы с Цесарем, Цезарем австрийским, вот, все это сопровождалось также тем, что этим людям давали возможность после доноса забрать часть имущества или все имущество себе. То есть там еще и вот включался такой момент, чисто материальный, и там развернулись по полной программе. И число жертв вот этого геноцида, который у нас никак не отмечен в исторической науке, порядка 30 тысяч человек. Он может оспариваться, может увеличиваться, может
уменьшаться. Ну, вообще, я встречал упоминания.
Если я вот один просто руководствуюсь своей идеологией, там, российской, не знаю, национальной, этнической, религиозной какой-то, я убью 100 человек, это тоже будет геноцид. Вот если я убью их, потому что вот они...
Если да. Вы их убиваете за да. То, что они
да,
принадлежат, к чему-то
совершенно принадлежат. Верно. Но вот если они принадлежат вот к такой-то религии, к такому-то этносу, я их только за это я их убиваю. Да, это будет чистейший геноцид, конечно. Даже если это будет жертва всего 100 человек.
А количество не играет никакой роли.
Совершенно верно. Поэтому, когда вот начинаются вот эти крипторевизионистские попытки сказать, да там погибло-то всего столько-то там человек, что там вообще, там кости не нашли, там сейчас... Так что-то такое невразумительное там начинается. Есть масса свидетельств. Второй инструмент крипторевизионизма – это просто замолчать. То есть вот я очень хорошо помню, как мы с Олегом Неменским ходили по Львову, это тоже было очень давно. Львов по-своему красивый город, хотя, как по мне, но я не люблю такой стиль. Вот. И не Европа, и не Россия, что-то среднее такое полузаброшенное. Вот.
Ну, провинция Австрийской империи.
Глубочайшая провинция, конечно. Такая. Там. Хотя и Брюссель мне не понравился. Вообще не люблю арабские города, так что... Так вот, и мы ходили, мы встречались, тогда же связи были распространены между университетами, между студентами, магистрантами, бакалаврами, там, аспирантами и так далее. И встретили местную львовянку, она окончила Украинский католический университет, и где-то с нами она была, с Олегом больше Неменским, была на каких-то там мероприятиях, по-моему, вообще в Молдавии, там какой-то лагерь или школа научная. И она нас спрашивает, а где вы были? Я говорю, ну, мы были на Лычаковском кладбище. Фу, зачем вы туда ходили на кладбище? Больные, что ли, там и так далее. Ну, мы ходили там почтить память жертв Терезина Талергофа. Там есть мемориал жертвам Терезина Талергофа, там кинотав. Там никто не похоронен, просто ну, мемориал. Да, да. А что это?
А вот так
говорю,
вот.
Как что, ты не знаешь, что такое Терезин Талергоф? Нет. Ну, ты же окончила Украинский католический университет, то есть ты образованный человек. Да. Ну, я не знаю, что это. Что, куда вы ходили-то вообще? Что там такое? Что там такое Терезина Талергоф на кладбище? То есть просто замолчать, исключить, и люди даже образованные, они ну, просто не будут об этом знать, потому что никто их об этом не просветил.
Надо нам привлечь Александра Вячеславовича к нашей беседе.
Он Александр сидит Вячеславович, как-то скромно вот очень ваше сидит. Мнение о геноциде, да. Особенно на фоне Африки, вот, например.
Да. Да, тем более вы его там достаточно неплохо видели.
В Руанде же бывал. Да. Да, уже, наверное, поздно приветствовать вас, но я приветствую да, радиослушателей. Ну, благодарю вообще за право голоса
да,
здесь. Вот. Ну, вообще, прошлая наша беседа, я просто упоминал для уточнения, польский, ну, как древний историк Ян Длугаш, вот он дает, ну, я просто упоминал да, этот да. факт, у Яна Длугаша в его «Истории Польши» там указано... То есть есть сведения, как бы, что Киев основан ну, уж не позже V века, нашей эры, конечно же, а чуть ли не в IV. Но это чисто для уточнения. Я действительно был в Руанде, и наблюдал, как там устроена вот память руандийской резни. Я так понимаю, что мы, то есть тоже наши радиослушатели очень могут мало про это знать. Но вот так даже посмотреть, вот сколько наших людей знают про Терезину Тарергов?
Очень
вот
мало,
если просто
да.
так вот опросить.
Я учебники смотрел, там почти ничего нет, меньше
абзацев. В учебниках нет.
Все-таки, наверное,
статьи
еще...
Высшая школа
учебник. То есть вот где-то чуть больше, наверное, люди знают про сербов и хорватов и прочее, но уже, наверное, слово «ясиновац» вряд ли люди не знают, скорее всего, не знают. Не говорю про вот тоже резню в Руанде, резню... Люди даже не знают, где находится Восточный Тимор, а там была совершенно жуткая вообще вещь, когда Индонезия пыталась оккупировать христианскую часть. Ну, то есть тут вопрос не в том, что это были индонезийцы, там такие же, в общем, примерно такие же люди. Вот. Ну, там очень много разных племен, но они уничтожили почти все взрослое население, и это было вот совсем недавно, в 50-х годах, там, 60-х. Вот. То есть я там случайно побывал, никто не знает, где это находится. Ну, и примерно для ориентации это там вот между Индонезией и Забали, и даже как-то ближе к Австралии, такой, значит, остров. Mm-hmm. Его половина индонезийская, а другая половина, бывшая именно португальская колония, она приобрела независимость, и она была христианской. И людей убивали вот не только за революционные какие-то, ну, за то, что они отстаивали свою землю, но потому что они были христиане. И перебивали кучу народу, то есть там идешь сейчас и видишь в основном молодые лица, стариков почти нет. То есть есть взрослые, ну, такие, но вот чтобы старики – это единицы, то есть их вот просто уничтожили, определенный прям слой сняли. Вот. Ну, про сербов, слава богу, мы знаем, но вот как вот это все понимать? Вот в Руанде просто интересный был пример. Там, я поясню, это... такая небольшая африканская страна, в которой, как верят местные, истоки Нила, хотя есть, по крайней мере, три страны, которые утверждают, что истоки
это
Нила.
Это мы возвращаемся к предыдущему
моменту. Это миф. Истоки Нила только на Украине, запомните.
Да, раз, да, это, кстати, самое главное.
Да, это естественно. Вот. Ну, тем вода-то же, она проливается везде из дождя.
Днепр,
соответственно,
это Нил.
Днепр, да, Днепро, вот, клетка и птица перелетит, да, до середины. Руанда – это очень специфическая страна была всегда. Там, в общем, два народа, говорящие, всегда говорившие на одном и том же языке. Это местный руандийский язык. Как бы местное большинство, как оно себя считает, это племена хуту. Это, ну, как бы типичные банту племена.
Бантуязычные племена.
Да, это, ну, они там, бантуязычные все, друг друга не понимают. Вот, ну, чтобы понять специфику Африки, например, в Кении, которая страна не самая большая, там 47 языков, и это даже не диалекты, а это отдельные языки, да, одной группы, но они не понимают друг друга вообще. То есть, ну, надо специально учить. Вот Руанда – страна сильно поменьше, но там было такое как бы официально пришлое меньшинство, которое называлось тутси. Это действительно очень сильно отличающееся внешне, от руандийцев.
Внешне, да?
Но сейчас политика такая. То есть политика современного государства, которую я не назову, что она плохая, но вот мы все руандийцы, никаких хуту и тутси нет, мы один народ. Что, вообще говоря, при самых добрых ну, так сказать, вот, мотивах, да, это просто не так, это сразу видно. То есть сравнительно среднего и ниже ростом банту с типичными африканскими чертами лица, ну, такие типичные африканоиды.
Ну, да.
Негроиды даже.
Ну, в данном случае просто как там не назови, да. Вот, при этом они более светлые, как ни странно, вот. И тутси, которые высокие, ну, там действительно так человек под 2 метра ростом не считается чем-то удивительным, тонкокосные, ну, и такого семита, значит, такого
вот... Тонкими чертами лица.
Типа, да, черты лица. И вот их просто в один момент начали уничтожать. И буквально там за пару месяцев убито почти 500 000 человек. Ну, это официальная вещь. Там, конечно, историческая память ого-го. То есть основанные.
Значит, давайте на этом моменте мы сейчас прервемся, потому что у нас сейчас будут новости. Но мы вернемся, вот начнем как на следующие полчаса именно с продолжения этого сюжета, поскольку чрезвычайно интересно, и на самом деле, я думаю, что наши радиослушатели достаточно мало об этом знают. Поэтому не уходите, у нас еще очень много интересного.
историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, и снова мы в студии «Говорит Москва» и продолжаем наш исторический пасьянс. Прошлые полчаса у нас закончились тем, что Александр Вячеславович Люлька рассказывал нам о тех событиях, которые происходили в 20 веке, я подчеркну, в 20 веке в Руанде, что было связано с геноцидом тутси. Да, продолжайте, пожалуйста.
Практически 70-е годы, прошлого века.
Да. Уже прошлого, да.
Но есть фильм «Отель», там довольно хорошо показано, но я как свидетель не самого геноцида, а вот того, как государство пытается эту проблему решить. Ну, потому что, ну, вы понимаете, ваши соседи могли быть убийцами вашей семьи. Ну, не лично даже соседи, а вот, ну, какие-то их потомки. Это все люди жили в одних деревнях.
Предки, в смысле?
Да, предки, ну, предки. Ну, с 70-го года, да, там довольно много прошло времени-то все-таки по нашим, по современным понятиям. Вот, то есть тутси, они явно отличаются. Они тонкокосные, высокие, такого семито-кавказского, как это называется, ну, черты лица у них, тонкие губы, тонкие прямые носы, и при этом они как раз совершенно черные. То есть они чернее тех, кого как бы мы бы считали африканцами. Если у тех, значит, у банту, вот, ну, как бы у тех же хуту, в основном там розовые ладошки, значит, ступни там, да, то тутси черные настолько, что у них пигментации даже на деснах. И так их, кстати, отличали. Угу. То есть, ну, это видно, когда человек смеется, там просто с удивлением отмечаешь, что он, то есть, ну,
зубы прям белые, да,
да, следы пигментов там. Вот, и... их там, конечно, проводилась очень долгая политика и запускали как раз через радио. Угу. Ну, телевидение там вообще не было распределено довольно сильно. Вот, а радио было.
«Тысяча холмов».
Да, и было радио «Тысяча холмов». В принципе, «Тысяча холмов» – это другое название Руанды. Ну, такое как бы поэтическое.
Поэтическое, да.
Вот.
Романтическое.
Романтическое. И там говорили так, что вот есть такие тараканы, которые нам тут всё портят жизнь, они понаехавшие.
А, понаехавшие.
Да, никто не помнит, когда они понаехали.
То есть это было в такой глубокой древности.
Да, 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 то есть и там никаких реальных сведений так вот, ну, почти нет. Но вот они понаехавшие, они действительно внешне отличаются.
Значит, понаехавшие.
Хотя они более черные, чем, значит, вот эти, по идее. Но это тараканы, которых, в общем, не жалко убить. И мы должны, как проводилась идея, сократить их просто численность. То есть не надо их уничтожать вот прямо вот совсем так, да, по идее. Но вот мы можем сократить их численность, чтобы они просто так не размножались, потому что они съедают нашу вот это все. Ну, там очень много было каких политических моментов, но вот идея была такая, вот на что купили этих людей, которые, в принципе, ну, согласитесь, вот пойти убивать ваших соседей.
Это была правительственная пропаганда.
Это была пропаганда одного из президентов, ну, как там вот менялись президенты, и там как-то запустили, что нашего президента убили, поэтому мы должны начать геноцид. Ну, ну естественно, все так не говорили, не такими словами. Вот, ну, ну, собственно, даже как, вот, это не так важно, как то, что они, то есть среди народа запускалась такая идея, что мы просто должны сделать бесплодными их женщин. Ну, они перестанут рожать.
А, ну и слава богу.
А мы это сам, да, и вроде ничего. А как легче всего сделать, чтобы перестали рожать? Их надо изнасиловать, женщин.
Ну, я подчеркну, что это Александр Вячеславович описывает логику...
Логику, да.
Да, да, это...
геноцида в Руанде.
Да, нет, это логика, причем я не скажу, что это именно она правительственная, но это вот то, что запускалось вот в народ.
В народ, да.
И это, конечно, все сверху ну, как бы распространялось такой вот, так сказать, как бы более официальной пропагандой радио «Тысяча холмов», что это вот тараканы какие-то, которые, в общем, и людьми так являются весьма условно.
Расчеловечивание.
Ну, да, это, причем эта технология отработана тогда, когда вот про нее даже вроде бы и было неизвестно.
Все но, стандартно.
Да, все но это реально стандартно, и отработано очень хорошо. И вот это вот всем выдали паспорта новые, в которых как раз появилась графа «национальность». Потом по этим паспортам
убивали.
Убивали. Ну, ну как, они, значит, сначала там пытались, ну, мужчину убивали просто потому, что, ну, те сопротивлялись, а женщин просто сначала Ну, просто их как бы насиловали только. Угу. То есть вот как бы такая идея была. А потом, естественно, люди, толпа разгоряченная, и уже начинались ужасы, и просто, ну, убивали уже фактически. И вот я это видел, как это выглядит сейчас, вот, вот все, значит.
Когда общество как бы переступило,
да,
через
вот это. Политика очень как бы жесткая была. То есть, конечно, племена тутси, которые оказались вне страны, они потом уже, значит, вернулись.
Они уходили в соседние государства.
Да, из соседних государств в Руанду.
Конго там.
Вот, и спасли остатки своего народа. Но, я повторяю, где-то там за пару месяцев убито там, ну, 600 тысяч человек. То есть это по полмиллиона так вот просто уничтожили. Ну, да. Там очень трудно со статистикой, конечно.
Ну, да, естественно.
Любой геноцид – это очень трудно со статистикой.
Ну, разумеется. Вот. И сейчас это выглядит так. В каждой деревне в обязательном порядке есть мемориал. Мемориал... Дело в том, что в каждой деревне есть убитые. Ну, почти уж, по крайней мере. Значит, я был в такой деревне, как бы она идет по правительственной трассе, и там этот мемориал создан на основе бывшего католического храма и общины. Значит, ты заходишь, во-первых, сам храм, и на лавках лежат одежды убитых людей. Вот, ну, кого там просто убивали, те, кто спрятались. А внизу собраны кости... Вот, ну, как в гробы все это так открыто, все. И в обязательном порядке через это прогоняется все население, вот, ну, деревень и вот городов. То есть, во-первых, каждый месяц день памяти этого геноцида, и каждый год один месяц, как бы месячник памяти. То есть люди участвуют в митингах, люди ходят к этим мемориалам, показывают обязательно порядок дети и любому иностранцу, который появляется. Причем здесь, понимаете, какая интересная вещь? Люди, вот вроде Африка, да? Ну, Африка, это же там дикие люди, вот, то есть совсем дикий народ. Вот. А, в общем, можно позавидовать, потому что нет такого стеснения в этом плане, то есть, что вот у нас был такой ужас, и наши люди там, да, это было. И чтобы этого не повторялось, вот... Вот смотрите, как это происходит.
А исторический миф как раз направлен на то, чтобы это забыть.
Когда, скорее. Ну, как вам сказать, цель исторического мифа ставят всегда те люди, которые обладают определенными инструментами, силой, властью, и это может быть как забыть этот миф, ну, в смысле, забыть какие-то события, подвергнуть их ревизии, трактовать их иначе.
Да, что переформатировать.
Так, да, что там эти, там, сказал бы этот.
Вот армянская резня, это пример тоже.
Да, как в Турции относятся к геноциду армян.
Да, ну, его отрицают.
Он отрицается.
Да. А его там же было... был еще геноцид греков и...
Геноцид греков был после войны в 20-е годы между греками.
Ну,
и,
да,
там но было, об этом да. мало кто знает вообще, потому что греки эту тему не будируют, и постоянно они не говорят. Но, тем не менее, да, не было никаких геноцидов. Вообще ничего не было. В Турции вас посадят в тюрьму, если вы признаете геноцид армян. Дадут срок. Ну, условный, может быть, не знаю.
Нет,
дадут, это чистейший конечно. Вот как раз крипторевизионизм. Но здесь я просто хочу сказать, что вот, слушая рассказ Александра Вячеславовича о Руанде, там же, вообще-то, военную победу все-таки одержали тутси потом над хуту. Хуту было много, они были там зачастую вот разгорячены, там их это радио. Кстати, по-моему, владельцы или ведущих этого радио их пытались отдать под суд за то, что они призывали к геноциду. Отдали, но, кажется, их не наказали, кто-то сбежал или кто-то умер. Там,
да, простите, ужас еще в том, что пока все это происходило, вот вся западная, так сказать, цивилизация, там куча все посольства.
Не обращала внимания.
Да. Абсолютно. Ничего, никакой помощи не было оказано, даже вот моральной. Чуть ли не принципиально. Они абсолютно дистанцировались от происходящего.
Типа, ваше дело.
И да, при этом были и войска там где-то, то есть, ну, можно было,
ну,
что-то.
Ну, войска там, это мы сейчас уйдем в технические детали, но я знаю, что там погибли иностранцы, погибли, по-моему, даже там 20 миротворцев там как-то из контингента ООН. Но тутси все равно войну выиграли. Тутси очень хорошие солдаты. Они настолько были хорошими солдатами, что, не обладая техникой, например, они прошли там десятки километров пешком и разбили там эти вот отряды хуту и так далее. Так что вот эта политика памяти, она прекрасная, она не жестокая, то есть там не вырезают хуту в ответ 600 тысяч, но там заставляют всех это все смотреть и помнить. Это что-то мне напоминает вот времена Великой Отечественной, когда после ее окончания немцев... насильно гоняли смотреть на разрытые рвы у концлагерей,
да,
с
да,
десятками
да.
Там, тысяч трупов, костей там, и так далее.
Кстати, это американцы, прежде начали американцы это проводить.
Такие. Да, да. Или наоборот, или умолчание. Например, ведь только сейчас мы узнали, что, оказывается, как венгры зверствовали во время Великой Отечественной войны. И именно поэтому вся венгерская армия, ее никто в плен не брал, их уничтожали всех.
Да, но если мы будем говорить про исторический миф, который связан с вот, жестокой политикой, и вот о том, что вы сейчас говорите, то есть, условно говоря, замалчивание Второй мировой войны, то мы можем вспомнить, что... И я это помню прекрасно, и вы это тоже должны помнить. В школьные годы прекрасные. Финляндия остановилась на старых границах Финляндии. Она никуда не наступала. Финляндия, вот там Маннергейм, вот он дошел, вот те земли, которые после Зимней войны перешли к Советскому Союзу, вот он вышел на эту границу и остановился, и никуда он не шел, потому что он не хотел идти. Финны, типа, это они вот, да, там были врагами, но это такими врагами.
Но это очень примитивное изложение, собственно, проблемы финской войны. Там была очень сложная проблема. Мы сейчас тоже можем уйти в сторону. Ну,
да. Но я говорю, что был тоже создан этот миф.
И миф создавался когда, всегда.
И когда, значит, я говорил с одной старушкой под Москвой, она говорит, а хуже всего было, когда во время войны в нашу деревню пришли финны. Я говорю, тетя Валя, какие финны под Москвой? Ну, о чем вы говорите? Этого быть не может. Венгры не будут. Да нет, финны. О, знаете... А я говорю, это я занимался Германией. Я говорю, какие финны, ну о чем вы говорите?
Это был великий социалистический миф, что да. Вот те народы, которые потом приняли социализм...
Или стали,
скажем, относительно дружественными по отношению к СССР, Финляндию уже вывели из войны в 44-м году. Вот, то есть они, например, же никто тоже не вспоминал о том, что под Сталинградом, например, воевали хорваты.
Да, конечно.
Или испанцы. Потому что хорваты...
Испанцы там, под Питером.
Нет, они, по-моему, воевали и там тоже, голубая дивизия.
Под Питером. Под Питером? На Северном фронте.
Ну, неважно, об этом предпочитали не вспоминать. Франко, конечно, мудро поступил, когда он отправил эту дивизию из добровольцев и на этом ограничил сотрудничество с Гитлером. Но, в принципе, тот человек, который является победителем, в смысле, та сила, те люди, вот они и определяют цели перед историческим мифом. Что ему делать, замалчивать что-то или, наоборот, раздувать там, и так далее. Поэтому сейчас, конечно, мы с этим будем сталкиваться очень-очень много раз. Нынешнее положение, оно осложняется тем, что у России, к сожалению, нет глобальных средств массовой информации, и на один наш вот этот очень хороший, прекрасный холдинг Russia Today, на него существует сотни и даже тысячи средств массовой информации, которые все как один работают против нас, против России, вдалбливая самые простые, самые злобные, самые русофобские мифы, зачастую прямо противоположные. Ну вот, если пользоваться современными примерами, вот это те примеры, которые поразили лично меня. Ну, например, когда был удар по Донецку в начале специальной военной операции, там погибло много мирных людей, там показывают, собственно говоря, вот фотосъемку этих событий, там расстроенный, по-моему, пораженный отец семейства, он пожилой, и вот он смотрит на тела разорванных своих родных и так далее. Итальянская газета «La Stampa», если я не ошибаюсь, она взяла эту фотографию и, ничтоже сумняшеся, написала, что это удар русских по Киеву.
Ага.
Что это как не исторический миф. А потом ведь какой-нибудь историк.
Конечно.
Смотрите, я нашел.
В газете,
какой документ напечатан. Как там Шариков говорил, пропечатал в газете и шабаш?
Все? Ну да. Ну да, нет, действительно, это так это и бывает. В свое время было совершенно потрясающе, я обратил внимание, во время Первой мировой войны. Значит, фотография в британской прессе. Стоят три немецких офицера с коробками вот от шляпными, да, и подпись. «Мародеры немецкие в Бельгии!» Типа «Бельгия, залитая кровью, ее грабят немецкие мародеры!» И эта фотография обошла всю западную прессу. После войны, естественно, все это было найдено. Это фотография с довоенных. Это у них в этих коробках приз за скачки. То есть это кавалеристы, которые получили вот международный приз на скачках, вот с ними они стоят.
Ну, вот понимаете, вот крипторевизионизм. Например, сейчас проходила какая-то выставка по поводу Голодомора, и там использовались фальшивые фотографии, которые давным-давно были разоблачены. Самое смешное, я понимаю, вот раньше они там брали фотографии, допустим, откуда-нибудь из Поволжья и выдавали, что это на Украине. Вот. Они взяли фотографии из американских архивов времен Великой депрессии. Там дети американские превратились в украинских, да, что вот это вот...
Зато теперь американцы видят, так такие же дети, как у нас.
Ну, дети везде примерно одинаковые, но для нас-то плохо то, что американцы сознательно создавали этот миф о Голодоморе. Вот, и сейчас он активно, он живет своей жизнью. Вот знаете, в буддизме есть такое понятие, вот тульпы. То есть тульпа – это дух, который создается усилиями аскета, вот, вроде призрака такого, из такой некой призрачной материи, эманации там и так далее. И вот когда вот аскет его создает, он потом начинает жить своей собственной жизнью, он уже ему не подчиняется. Он может с ним дружить, он может его воспринимать как отца, как брата, как возлюбленную женщину, там что угодно. Но она уже живет своей жизнью, эта тульпа. Но вот эти мифы, они тоже живут своей жизнью. Сколько у нас осталось времени, Александр?
У нас еще в районе 10 минут.
Так, 10 минут. Ну, мы плавно подходим к нашей теме, которую мы на протяжении двух передач так и почти и не смогли достичь. Мы ее можем сейчас обозначить, после чего можем тоже
обсудить. В следующий раз снова вернуться к ее
пообсуждению. Вот вы знаете, какая тема интересная на самом деле? Я вот сейчас задумался. Это тема геноцида. Ну, вот Александр Вячеславович рассказывал о тутси, хуту. Многие, ну, может быть, не вслух, но скажут, ну... Что там это Африка, там дикари какие-то там, понимаешь? Они еще там до этого геноцида лет 20 там, они еще вообще там бегали в набедренных повязках с луками там их, пока их там читать, писать научили там так презрительно. Ну, хорошо, ну вот, допустим, ладно, африканцы, вы можете, может быть, о них так и думать, хотя, с моей точки зрения, это не совсем справедливо. Нет, люди совсем везде справедливо. Одинаковые. Да. Но как, каким образом немцы, которые дали миру математику, философию классическую, которые дали миру прекрасную литературу и поэзию, причем высочайшего класса, и так далее. Как они могли превратиться в людей, которые отправляют людей спокойно в концлагеря, в печи?
Знаете, Богдан Анатольевич, здесь вот я, кстати, опять-таки проапеллирую к Александру Вячеславовичу, спрашиваю его мнение. Знаете, вы вот вы сказали все очень хорошо, особенно по поводу немцев. Но я хочу сказать, что немцы до этого, в начале 20 века, в Африке, по-моему, в том же самом Того, устроили такое, что мало не показалось никому.
Но сейчас очень любят вспоминать бельгийского короля Леопольда, который решил создать каучуковую компанию, и там людям отрубали конечности или же отдавали их членов семей на съедение каннибалам, тогда они еще были. Каратели. Каннибалы выступали в качестве карателей. А
вот немецкое, вот, что скажете, Александр Александрович, по поводу вот, немцев в Африке? Я имею в виду не фашисты, там до фашистов еще, так сказать, жить и жить.
Кайзеровской Германии.
Цивилизованные. Цивилизованные.
Так а что они в Бельгии делали? Я, по крайней мере, слышал, что ну, вот эта известная песня «Deutschland, Deutschland, что это песня еще Первой мировой войны.
Ну да, конечно, она была раньше.
То есть это как бы такое уже давно.
Да, было. Конечно, первая песня немцев. Вот. Это 19 век
еще. Вообще, меня в свое время, я немножко так, ну, читал материалы и источники по вот крестовым походам, и меня удивило, что в них, ну, и когда просто читаешь текст, даже переводной, и там идет, значит, тамплиеры, госпитальеры и немцы. Подождите, эти, значит, монахи, ну, как бы вот такие-такие, ну, это как, там, не знаю, значит, портные, программисты и евреи.
Ну,
там,
да,
ну,
то например,
есть, как да. Странно, да, звучит. Но на самом деле, как так сказать, конечно, нельзя сказать, что немцы всегда были фашистами, но вот у них какая-то вот заточка, что, так вот, заточенное такое сознание, что,
ну,
вот,
дранк на хост,
что все даже... немцы, вот, значит, должны быть вместе. Ну, то есть, вот эти ордена, значит, меченосцев, потом, ну, Тевтонский орден, значит, Ливонский орден, значит, чисто немцы, да, в то время как другие ордена были не интернациональные, при том, что Германия-то была, то есть, ее не было, она была раздроблена до позапрошлого века, до 70-х годов. Ну, вот, много я читал, у меня была подшивка журнала «Нива» за 14-й, 15-й, 16-й года. Очень интересно, ну, я сейчас не об этом, очень интересно, как показывали, во-первых, наши зверства немцев, ну, тогда, да, вот. А в Африке, если конкретно к вашему вопросу, вот действительно, каждый народ, он немножко там по-своему, но вот... Я был в Танзании, причем жили мы буквально, ну, то есть это русский дом, он расположен буквально вот через, ну, наш культурный центр расположен, вот совсем рядом находится больница, в которой трудился, значит, ученый Кох, который там и изобрел свою палочку. Вот, да, и немцы там были, ну, первоначально довольно много. Как я сказал, уже говорил, ну, еще раз повторю, это правильно, колонизаторов хороших не было. Можно говорить, что самым ужасным были, конечно, бельгийцы. Но вот немецкий подход к колонизации, он был такой. Это действительно вот, Богдан Анатольевич, вы говорите, вот, а как вот они? А приказ. Ну, Великая Германия и приказ. И вот немец его исполняет. Он, вот ему сказали, там отправили в концлагерь.
Ну, это же тогда, получается, надо компьютер, машина, аппарат какой-то, а не человек.
Ну, мне так кажется, что это мечта германской нации, почему я считаю, что...
Это мечта русской нации, чтобы был порядок, все все исполняли и так далее.
Если у нас это мечта, то у Германии это суровая реальность. Я считаю, что германское государство – это довольно плохо. Лучше, если немцы в русском государстве действуют в интересах общего русско-германского и прочих народов. Ну, это мое личное мнение, да? Вот, но... особенности германской колонизации, она была такая, то есть, ну, как бы, самое лучшее – это быть немцем.
Ну, да.
Но стать немцем – это как бы тоже вот так непонятно. Поэтому немцы, во-первых, учили языки местных племен. То есть, он немец приезжал, и он выучивал, значит, вот местный язык, потом, значит, другой местный язык. То есть, они не пытались делать африканцев, аборигенов, превращать их в немцев.
Ассимилировать не пытались.
Да, ну, вот ну, в любом смысле этого слова. То есть, это вот они сами все. И они очень изучали их как животных, как вот флору-фауну, то есть, вот это все. И, понятно, заставляли их работать. Но в этом был какой-то вот такой чисто немецкий подход. Ну, человек должен работать. Ну, то есть, осёл должен работать, там, раб должен работать, там, свободный должен как-то там работать. И это было так... То есть, мне казалось, что это лишено вот ненависти... И, то есть каких-то чувств эмоционального реакции, но страшно именно тем, что это такое вот бытовое, чисто механическое отношение. Mm-hmm. Вот у меня сложилось такое впечатление, да? То есть если англичане пытались что-то сделать, то есть им тоже было совершенно все равно, вот кто этот вот, там бегают вот эти все, да? Но англичане не развивали их национальные культуры. И им, они везде навязывали не английский язык, а суахили. То есть они создали институт суахили. Суахили – это искусственный язык, созданный на основе арабского. Они так, англичане посмотрели, пусть все на суахили разговаривают. И, то есть, сказали, англичане, ну, должны английский язык. Нет, пусть вот это вот будет.
Ну, сейчас они уже все английские.
Там низшая раса, да. Но все равно суахили, они и так или иначе его знают. И английский подход в этом плане был, вот, ну, по сравнению с немцами, то есть очень... прагматичный, но если немцы действительно интересовались этими людьми,
англичане не интересовались
их культурами, да. То есть у них вот эти вот...
Англичане не интересовались.
Да. И англичане абсолютно. Вот это ты работаешь, они выжимают все, что могут, и поехали.
Если при этом случайно уничтожили какую-то нацию, ну, да, значит, так получилось.
Но у немцев, ну, насколько я видел по колонизации, у них не было идеи вот именно кого-то там уничтожить или как-то их там построить под ним. Ну, сам. Они добивались этого орнунга, но было это очень механистично. И я вижу в этом ну, какой-то сам... Но так уж вот именно ненависти, ну, какой-то, я, ну, скажем, вот здесь не находил, и даже вот он, ну, то, что я знаю про Первую и про Вторую мировую войну, то есть они выполняют тот приказ, который им дали ради Великой Германии. Вот им сейчас дали приказ, что если тебя изнасиловал приезжий, это самое, то это ради Германии.
Да, ну, значит, большое, кстати, спасибо. К сожалению, мы вынуждены свернуть нашу передачу, потому что у нас заканчивается время. Но, на мой взгляд, мы, сегодня у нас был разговор очень интересный, и, что самое главное, мы вплотную подошли к чрезвычайно важным вопросам исторических мифов, которые, я надеюсь, мы там через месячишко еще встретимся и их обсудим. И, значит, соответственно, должен от имени наших слушателей поблагодарить и Богдана Анатольевича Беспалько, и Александра Вячеславовича Люльку за то, что вы нашли время прийти к нам и поговорить о столь важных и, скажем так, принципиальных проблемах исторического мифа, которое, я думаю, нужно всем для понимания вообще всех передач исторического пасьянства и без вашего участия. Поэтому спасибо вам большое и до новых встреч.
Всего доброго. Спасибо. Всего доброго.